Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
На Украине вновь обострился политический кризис. На шахте «Юбилейная» в Кузбассе выясняют причины аварии и гибели шахтеров. Государственная дума приняла в первом чтении бюджет России на 3 года. На Каннском фестивале показан фильм Александра Сокурова и ожидается премьера фильма Андрея Некрасова. Таковы главные темы пятницы, 25 мая, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Премьер-министр Украины Виктор Янукович назвал нарушением Конституции переподчинение внутренних войск президенту республики. В пятницу Виктор Ющенко взял на себя командование силами МВД. Он обвинил министра внутренних дел Василия Цушко в нарушении закона после того, как тот отправил войска на охрану прокуратуры. Кризис спровоцировал решение президента уволить Святослава Пискуна с должности генерального прокурора. Верховная Рада призвала силовые структуры не допустить гражданского конфликта в связи с новым витком политического противостояния. Из Киева репортаж корреспондента «Радио Свобода» Владимира Ивахненко.
Комментируя последние события, противоборствующие стороны обвиняют друг друга в попытке государственного переворота. Правящая коалиция не признает вчерашние указы президента об увольнении Святослава Пискуна с должности генпрокурора и назначении исполняющим обязанности руководителя этого ведомства Виктора Шимчука. Милицейский спецназ в четверг силой занял кабинет генпрокурора, и Пискун вернулся на свое рабочее место. Формальная причина его отставки – совмещение работы в прокуратуре с депутатской деятельностью. Однако сам Пискун связывает свое увольнение с закрытием дела против подозреваемых в коррупции членов Конституционного суда. В пятницу исполняющий обязанности генерального прокурора Виктор Шимчук сообщил о возбуждении уголовного дела против главы МВД социалиста Василия Цушко, который отдал приказ о штурме генпрокуратуры. Сам Цушко во всем обвиняет президентское окружение.
Мы на грани гражданской войны. Все это должны понимать. И к этой гражданской войне толкает то окружение президента, которых я называю хунтой.
Утром из помещений прокуратуры милицейский спецназ и депутаты от партии регионов вытеснили сотрудников управления государственной охраны. Это управление подчиняется главе государства, и его работники охраняют все главные госучреждения страны. Бурные события развиваются и вокруг Конституционного суда. Как утверждают представители коалиции, внутри здания находится много вооруженных сотрудников госохраны. Очередное заседание суда по президентскому указу о роспуске Верховной Рады в пятницу не состоялось из-за отсутствия кворума. И Конституционный суд, и Генпрокуратура находятся в оцеплении милицейского спецназа. Во второй половине дня стало известно, что президент вывел из подчинения МВД внутренние войска и взял их под свой контроль. Согласно другому решению Ющенко, командующему внутренними войсками Александру Кихтенко поручено обеспечить охрану общественного порядка в украинской столице – и в частности, вокруг таких важных государственных объектов, как Генпрокуратура и Конституционный суд. К охране этих зданий будут привлечены и сотрудники службы безопасности. Распущенная президентом Верховная Рада на экстренном заседании объявила антиконституционными все последние решения Ющенко. Может ли новый виток политического кризиса на Украине привести к силовому сценарию? На этот вопрос отвечает украинский политолог Кость Бондаренко.
Да, вы знаете, опасения такие есть, но хотя в то же время хочется быть оптимистами, верить в то, что все-таки к силовому варианту ни одна из сторон не прибегнет. Думаю, что и Ющенко, и Янукович должны понимать, использование силовых структур для решения своих политических проблем чревато негативными последствиями и может фактически означать политическое самоубийство как для одного, так и для другого политика.
По данным правительства, в ночь на субботу и Генпрокуратура, и Конституционный суд могут быть захвачены президентскими структурами. Поэтому МВД подтягивает к этим зданием дополнительное подразделение. В пятницу утром премьер Янукович выдвинул Ющенко ультиматум. Переговоры с ним могут состояться только при участии в них спикера парламента Александра Мороза. Однако президент, по словам Януковича, не согласился. Означает ли это, что разрешить нынешний кризис невозможно без привлечения международных посредников?
Думаю, что это было бы разумным, поскольку внутренние ресурсы, ресурс внутреннего компромисса уже исчерпан, а некоего третейского судьи, авторитет центра, который выступил бы в роли посредника, в Украине нет.
Считает политолог Кость Бондаренко. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Прокомментировать обострение ситуации на Украине я попросил известного киевского юриста, бывшего депутата Верховной Рады Украины Виктора Мусіяку. Вот как он объясняет срыв возможной договоренности между Виктором Ющенко и Виктором Януковичем и конфликт вокруг генерального прокурора республики.
Здесь просто какие-то новые факторы появились, непредвиденные и эмоциональные восприятия каких-то взаимных действий. Ну, например, так, если говорить о том процессе выхода на досрочные выборы, рабочая группа работает, там где-то уже согласовывается дата выборов между президентом и премьером. И фактически президент вчера признался, что они уже установили эту дату выборов, только осталось ее объявить. И в этот момент вдруг все срывается. Я так думаю, что там появились какие-то обстоятельства, которые, наверное, дали повод президенту сделать вывод, что готовится все-таки решение Конституционного суда с оценкой его указа. И это принесло бы, естественно, на определенные там новые грани в этот процесс. Потом, я так думаю, что есть там советники, которые, такого истребиного, как говорится, характера.
А чего добиваются вот эти вот сотрудники Ющенко истребиного характера, как вы их называете? Чего они хотят?
Выгодно очень провести выборы в летом именно, чтобы не дать, как они считают, что они считают, что если осенью будут выборы, то это даст определенные превенции нынешней коалиции. Это такие политические чисто расчеты. Потом поскорее, пока это все горячо, все это сделать. Вообще рассчитывать на честные, прозрачные выборы было бы абсолютно невозможно.
То во всем этом политическом раскладе какое-то самостоятельное значение играет фигура то ли назначенного, то ли не назначенного генерального прокурора Украины Пискуна? Вокруг его кандидатуры не первый раз уже возникают такого рода политические столкновения.
Он все-таки, я так думаю, должен был выполнить, рассчитывали. При необходимости, если, скажем, эти события пошло бы не по сценарию все-таки договоренности на выход на досрочные выборы. И если бы не согласились, то тогда второй вариант был, это своеобразный силовой вариант. Надо было бы, как они считали, задействовать все эти механизмы, чтобы заставить прежде всего финансировать этот процесс избирательный. И для этого было подключить как раз прокуратуру. Но это был расчет. Но стало понятно, что этого делать не будет.
Некоторые эксперты называют очень опасным сейчас обострение политического кризиса. Якобы оно чуть ли не угрожает каким-то силовым вариантом. Есть сторонники силового решения проблемы?
Поскольку он вообще, этот вариант возник, то, знаете, главная служба охраны. Человек был позавчера назначен, а через сутки его заменили на другого человека. И он уже, как говорится, ввел к моменту, когда оглашался там на коллегии указ президента, он уже ввел туда в здание прокуратуры представителей этой охраны. Количестве, значительно превышающим обычно. Эти все вещи начались, скажем. Тот дал сигнал о том, что его держат, и неизвестно, что за люди, имеется в виду Пискун. Эти все начали издевать. Так, среди того, что это же не прекращается даже сейчас-то. Это все нехорошо. Опасно.
Возникало за время этого многомесячного политического кризиса несколько раз ощущение, что Ющенко и Янукович вот-вот договорятся. Потом все разваливалось, следовало новое обострение ситуации. Может быть, ни Ющенко, ни Янукович либо не контролируют свое окружение, либо не самостоятельно в своих решениях? У вас не создается такого впечатления?
Нет, я не думаю. Там есть, конечно, и проблемы и у одного, и у другого. Но они, в конце концов, принимают решение, как действовать.
О развитии политических событий в Киеве говорил известный украинский юрист, бывший депутат Верховной Рады Республики Виктор Мусіяка.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за пятницу, 25 мая. На шахте «Юбилейная» в Кемеровской области, где в четверг произошел взрыв, в результате которого погибли 38 человек, продолжает работать государственная комиссия. Ближе к вечеру пятницы стало известно, что в глубине шахты вновь возник пожар. Он может самоликвидироваться, как утверждают в штабе по ликвидации последствий аварии, в течение суток. Однако до тех пор члены госкомиссии не могут осматривать место взрыва. Прокуратура вчера возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности». 7 горняков находятся в больницах, 3 в тяжелом состоянии, однако жизнь их, как сообщается, вне опасности. 26 мая объявлено в Кузбассе днем траура. На теме работал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
По предварительным данным, в шахте «Юбилейная» произошел внезапный выброс метана из угольных пластов во время работы проходнического комбайна. Госкомиссия продолжает работу, но специалисты не могут спуститься в забой. Об этом сообщил журналистам губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.
В шахте повышенная концентрация газа метана, и мы не можем рисковать. Туда никто не может сейчас проходить. И когда газ метан придет в норму, только после этого специальная комиссия вместе с горноспасателями спустится в эпицентр взрыва для изучения причин взрыва.
Пока спасатели занимаются восстановлением систем снабжения шахты, говорит руководитель отдела пропаганды Главного управления МЧС по Кемеровской области Валерий Корчагин.
С утра работало 3 отделения горноспасателей. Они занимаются восстановлением систем энергоснабжения, вентиляции шахты. Там проверяют состояние перемычек, состояние воздуха, отборы производят проб в шахте.
Аман Тулеев заявил, что будет добиваться смены собственников и руководящего состава на всех шахтах компании «Южкузбассуголь». Если же не удастся сменить руководство компании, губернатор намерен поставить вопрос об отзыве лицензии на ведение горных работ. О возможности отзыва лицензии у компании «Южкузбассуголь» заявили и в Ростехнадзоре. Однако чуть позже губернатор уточнил свою позицию.
Если отобрать лицензию, то получается останавливаются все 12 шахт и филиалов. А они обеспечивают углем как раз не только металлургов Кузбасса, но и металлургов Липецка, металлургов Северостали. Обстановка сейчас очень сложная. На том же Западно-Сибирском металлургическом комбинате запасов угля на 2/4 суток.
Председатель профсоюза работников угольной промышленности Иван Махначук поддержал решение губернатора Тулеева о смене собственника компании «Южкузбассуголь».
Наверное, негоже лишать компанию, весьма перспективную, добывающую 80% коксующего угля лицензии, поскольку за самой лицензией в этой компании работает более 30 тысяч человек. И понятно, что в данном случае люди останутся без работы, кто им будет платить зарплату и как содержать семьи. Я думаю, что это не есть правильно. И не компания, и не все люди виноваты в том, что произошла одна трагедия, вторая трагедия. И поэтому я думаю, что здесь более правильно было бы включить рычаги правоохранительным органам, прежде всего, наверное, прокуратуре, и спросить тех виновных, на мой взгляд, лиц, которые давали либо какие-то указания, либо с их молчаливого указания, согласия, значит, были произведены какие-то действия, которые привели вот к этим трагедиям. В горном деле достаточно давно уже все изучено, известно. У нас был очень сильный институт горного дела Мискачинского, в котором исследовались горные процессы, давались рекомендации, здесь какие-то наработки, которые применимы и применяются по сей день во всем мире. Опасные пласты, которые мы отрабатываем, они есть во всех странах мира. Мы знаем, что там тоже бывают аварии. Но вот то разгильдяйство, я по-другому назвать не могу, которое наблюдается в менеджменте данной компании, ну, наверное, имеет место быть.
Сегодня в Новокузнецке глава совета директоров Евраз холдинга Александр Абрамов заявил, что его компания выкупит пакет акций компании «Южкузбассуголь» уже в ближайшее время. Сейчас Евраз холдинг контролирует компанию «Южкузбассуголь» на паритетных началах.
Работы стали вестись на очень высокопроизводительной технике, самой современной. Соответственно, очень много было сделано, в том числе и в части обеспечения безопасных условий труда. Опять-таки, это привело к повышению технической насыщенности предприятий сложной действительно техникой, оборудованной самыми современными компьютерными системами, что резко повышает требования к персоналу, особенности техническому.
Аварии на горных предприятиях можно исключить, строго соблюдая правила техники безопасности, считает Иван Махначук.
У нас есть ведь несколько основополагающих документов. Это правила безопасности, это правила технической эксплуатации машин и механизмов, это правила ведения взрывных работ и соблюдение технологии. Вот при соблюдении этих 4 параметров аварий и взрывов не должно быть априори. Но если какой-то из элементов нарушается где-то в чем-то, то вот в особо опасном производстве, в угольном производстве, в шахте, где есть газ, метан, где есть угольная пыль, которая взрывается, любая небрежность может привести вот к таким авариям и трагедиям.
Член Думского комитета по безопасности Геннадий Гудков считает, что угольная отрасль требуется государственная поддержка.
Наряду с подъемом цен на уголь пошел спад. И естественно, на сегодняшний день и существуют соответствующие нормы выработки и так далее и тому подобное. Так как производительность труда растет медленнее, чем хотелось бы и ожидалось бы, она требует технического перевооружения, то естественно, интенсивность труда шахтеров в какой-то степени возрастает. И естественно, шахтеры в том числе начинают пренебрегать мерами безопасности. То, что произошло на Ульяновске, это чистый человеческий фактор. Хотя сегодня уже списать все на человеческий фактор стало невозможно. Стали выявляться те болезни, о которых мы еще год назад предупредили государство наше и общество. Мы выступили с рядом своих моих коллег с большой статьей в российской газете, где предупредили, что если мы сейчас не найдем дополнительные меры по поддержке угольной отрасли, то произойдут трагедии. Действительно, устарели системы безопасности. Действительно, сегодня многие шахты работают на очень большой глубине залегания, на очень тонких пластах. Действительно, сегодня серьезные необходимые меры по газированию шахт, потому что огромное количество метана там находится, вплоть до того, что этот газ добывать и направлять его там в котельник, куда угодно. И естественно, вот одна из наиболее рисковых территорий, на которых добывают уголь, это Кузбасс. Там не просто там 55% добывается, но там очень высокий уровень газа, очень высокий уровень активности пластов. Рвется там, где тонко.
Так считает депутат Государственной Думы России Геннадий Гудков. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Подводим итоги пятницы, 25 мая. Сегодня депутаты Российской Государственной Думы приняли в первом чтении проект федерального бюджета. Впервые финансовый документ рассчитан на 3 года, с 2008 по 2010. Авторы проекта говорят о том, что долгосрочное планирование приведет к более эффективному использованию бюджетных средств. Эксперты полагают, что принятие 3-летнего бюджета никак не отразится на жизни и материальном благополучии обычных россиян. Рассказывает корреспондент Радио Свободы Любовь Чижова.
Впервые российский бюджет принимается весной, а не осенью, и впервые на 3 года, а не на год, как раньше. О преимуществах такого планирования говорит один из авторов документа, член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Вячеслав Володин.
Сегодня впервые мы принимаем бюджет развития. В этом бюджете решаются проблемы, о которых говорили годами. Ремонт строительства жилья, увеличено финансирование на сельское хозяйство в 1,5 раза, существенно увеличивается заработная плата учителям-врачам. Впервые решается проблема финансирования дорожного хозяйства.
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам, доктор экономических наук Павел Медведев, также говорит о плюсах 3-летнего бюджета.
Планировать на короткий срок ужасно неудобно. Что-то начинаешь делать и не знаешь, будет у тебя финансирование через год, а за год что-нибудь построить более-менее солидное невозможно. Через год надо заново торговаться для того, чтобы после первого этажа начать строить второй. Вторая неприятность. Вот сейчас у нас высокие доходы. И ужасно хочется все немедленно потратить. И есть на что потратить. Пенсии низкие, зарплаты у бюджетников такие, что едва-едва концы с концами можно свести. И перспективы не видно. А теперь министр финансов нам показывает перспективу не очень далекую, всего лишь 3 года. Он показывает, что через 3 года у нас профицита бюджета не будет. И разговоры про то, надо сонный фонд пополнять, не надо, прекращаются. Мы говорим там, скажем, о жилье. С жильем в России, как известно, очень неважно. Попробовать сколько-нибудь заметно сдвинуться в течение 1 года по этому параметру, ну просто совершенно нереально. За 3 года правительство показывает, как мы сдвинемся. Это, по крайней мере, на бумаге сегодня это ощутимо. Другие разные проекты. Пенсии. Каждое очередное повышение пенсии вызывает такую отрицательную реакцию. Ну что ж так мало прибавили? Ну на 3 года. Хоть понятно, как эти небольшие прибавления, в конце концов, все-таки дают худо-бедно, но некоторые ощутимые результаты.
В 2007 году растет базовая часть пенсии на 7,5% с 1 апреля, с 1 октября на 13%. С 1 апреля 2008 года базовая 7%, с 1 августа на 14%. В 2009 году с 1 апреля 6,8%, с 1 октября 18%. Вот когда на 3 года видно, хоть можно оценить, что происходит, иначе каждое повышение воспринимается как некоторые точечные, и оно-то действительно не очень большое.
По мнению руководителя Высшей школы экономики Евгения Ясина, для того, чтобы в корне изменить социальную социальную политику в России, необходимо не только повышать пенсии и зарплаты, но и реформировать порядок их формирования и начисления. В ближайшее время, по мнению экономиста, этого не произойдет. Что касается трехлетнего бюджета, обычные россияне вряд ли ощутят на себе все его прелести.
Трехлетний бюджет последовал за трехлетним финансовым планом, который старался расписать те обязательства по начатым проектам, которые делают процесс работы с организацией, связанных с бюджетом, более устойчивым. Это вполне оправданная мера. Это не означает, что во второй и в третий год все цифры будут столь же обязательны, как и на первый год. Реально, мы имеем тот же годовой бюджет, где цифры определены окончательно, и уже для их изменения будет требоваться решение парламента, а по второму году и третьему году все равно будут корректировки, которые будут утверждаться в следующем году. Поэтому я так особых новых каких-то затруднений или наоборот позитивных моментов для россиян не вижу. Принятие трехлетнего бюджета связано с трансформацией стабилизационного фонда, фонд резервный, фонд будущих поколений или теперь его народного благосостояния называется. Это отклик на постоянное давление о том, что нужно активизировать промышленную политику, но в то же время это сохранение позиций, которые были прежде, потому что резервный фонд – это точный аналог стабилизационного фонда. Министерство финансов в правительство предложение относительно того, чтобы этот фонд пополнялся не только за счет нефти, но и за счет газа, каких-то еще сырьевых товаров. Поэтому я, так сказать, не вижу особых тревог. Все равно все направления социальных расходов определены в послании президента, и он по существу задал рамку этого трехлетнего бюджета и, так сказать, такой среднесрочной финансовой политики. Что касается социальной политики, то я не удовлетворен, но по другим причинам, чем наши депутаты, потому что они удовлетворены тем, что выделяется больше денег, а я не удовлетворен тем, что эти деньги выделяются без реформ, которые обеспечивают создание новых институтов, необходимых для нормального функционирования социальной сферы в постиндустриальном обществе. И пенсионная реформа, и образование, здравоохранение. Мало повышать зарплату учителям и врачам. Важно, чтобы при этом происходили какие-то изменения, которые создают более или менее стабильный механизм для высоких заработков в этой сфере.
Говорил руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за пятницу, 25 мая. Вот вам главные темы второй половины часа. В Чехии проходит встреча президентов 15 стран Центральной Европы. В Азербайджане продолжаются гонения на оппозиционных журналистов. На Каннском фестивале показан фильм Александра Сокурова и ожидается премьера фильма Андрея Некрасова. Об этом расскажу вам после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Украины Виктор Янукович назвал нарушением Конституции переподчинение внутренних войск президенту. В пятницу Виктор Ющенко взял на себя командование силами МВД, обвинив главу МВД в нарушении закона. Опознаны все 38 горняков, погибших в четверг при взрыве метана на шахте «Юбилейная» в Кемеровской области. В больницах остаются 8 человек, двое в тяжелом состоянии. 26 мая объявлено в Кузбассе днем траура. Израильская авиация нанесла новый удар по сектору Газа. Ракеты попали в здание, где находится тренировочная база боевиков группировки «Хамас». На юге Ирака убит один из высших командиров так называемой армии Махди, которую возглавляет лидер радикальных шиитов Мактада ас-Садр. Президент Турции наложил вето на предложенную парламентом конституционную поправку о прямых всенародных выборах главы государства. До сих пор президента избирал парламент. В Нигерии похищена целая группа иностранцев. В руки боевиков попали 3 американцев и 4 британцев. Госдума России одобрила в первом чтении поправки к закону, ужесточающие правила курения в общественных местах. Суд в Москве отказался отправить на доследование дело академика Игоря Решетина, гендиректора ведущего предприятия ракетно-космической области. Решетина и 2 его заместителей обвиняют в передаче Китаю технологий двойного назначения и крупных хищениях. Экипажи шведского отделения компании «Скандинавские авиалинии» объявили забастовку. Отменены сотни авиарейсов как в самой Швеции, так и по всей Европе. Лидер оппозиции в Мьянме, лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, останется под домашним арестом еще год. Сан Су Чжи, 61 год, из них 17 она провела под арестом. В Афганистане убит канадский военнослужащий.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день пятница, 25 мая. В Чехии открылась встреча президентов стран Центральной Европы. Несмотря на название, несколько последних встреч, они ежегодные, состоялись при участии первых лиц балканских и восточноевропейских стран. В этом году в чешский город Брно съехались представители 15 государств. Постсоветское пространство представляет президент Молдавии Владимир Воронин. Должен был приехать и украинский президент Виктор Ющенко, но по понятным причинам до Чехии он не добрался. О ходе встречи рассказывает корреспондент Радио Свобода в Чехии Александр Вагнер.
Идея ежегодного проведения неформальной встречи президентов возникла в 1993 году. В то время глава Австрии Томас Клестель пригласил первых лиц Чехии, Венгрии и Германии на музыкальный фестиваль, который проходил в Зальцбурге. Через год в Чехии состоялся первый саммит глав государств Центральной Европы, на который съехались 7 президентов этого региона. Традиционное количество участников определяет принимающая сторона, поэтому на ежегодные встречи президентов со временем стали приглашать представителей других европейских стран – причем не только входящих в состав Европейского Союза. Количество участников увеличилось до 18. 14-й саммит глав государств Центральной Европы снова проводится на территории Чехии. Президент страны Вацлав Клаус традиционно вынес на обсуждение несколько тем. Петр Гаек из администрации президента Чешской Республики. Обсуждаются 2 темы. Во-первых, проблематика стран Центральной и Южной Европы, их взаимосвязи на региональном уровне. Дискуссии посвящены также интеграции Восточной Европы в структуры Евросоюза. Вторая тема – взаимосвязи Центральной Европы и ЕС. Саммит президентов Центральноевропейского региона в прошлом году проходил в столице Болгарии. В итоговом пленарном документе главы государств-участников заявили, что будущее региона связано с дальнейшим расширением Европейского Союза. В начале этого года в ЕС приняли Болгарию и Румынию. Взаимосвязь этих государств с Европейским Союзом и странами Центральной Европы – предмет основных обсуждений. Участники саммита подчеркивают, что от этого мероприятия не стоит ожидать ключевых политических решений или подписания межгосударственных договоров. Президенты встречаются с целью поддерживать дружеские соседские отношения для неформального обсуждения политических и экономических проблем. Программа саммита рассчитана на 3 дня. Главы государств Центральной, Южной и Восточной Европы соберутся в следующем году. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
О подобных политических встречах и различных форматах встреч международных лидеров беседует мой коллега Александр Гостев и международный обозреватель «Свободы» Ефим Фиштейн.
Все говорят, что это мероприятие неформальное, но тем не менее 2 главных вопроса, которые там обсуждаются, это Центральная Европа и будущее с Европейским Союзом, и Центральная Европа и будущее отношения со странами Восточной Европы.
Встреча центральноевропейских президентов, хотя является любопытной и по-своему уникальной платформой для двусторонних и многосторонних встреч политических деятелей Европы, тем не менее определенных очертаний ведь у этого географического понятия нет, что-то такое Центральная Европа, никто толком сказать не может. Отсюда и недоразумение. Грузия, например, не считается страной Центральной Европы. Украина считается, и ее президент был приглашен, хотя и не приехал. Кроме того, президент Чехии Клаус воспользовался своим правом хозяина встречи и пригласил президентов Турции и Греции. Ни один из них не приехал. Часть государств, представленных на встрече, являются членами Евросоюза. Некоторые из них достаточно недавно, вроде, скажем, Вышеградской четверки. А часть из них, я уже назвал Украину, но и другие восточноевропейские государства, которые почему-то считаются и центральноевропейскими в то же время, пока еще не являются. То есть у них есть хорошая перспектива, в частности, у балканских некоторых стран, Босния, Македония и так далее, хорошая перспектива убедить президентов других центральноевропейских стран пролоббировать их интересы в Брюсселе. Другой вопрос, который, возможно, на этой встрече будет затронут, отчасти обсужден, это проблематика Косово, это часть Сербии, а сербский президент, повторяю, приглашен и принимает участие в этой встрече. Косово сейчас представляет свою проблему для Европейского Союза в целом, для Центральной Европы тоже, поскольку все-таки к Центральной Европе эта часть Сербии ближе. Поэтому там есть шанс что-то обсудить, что-то прозондировать. Платформа, повторяю, любопытная. Однако у нее нет конкретной программы и, наверное, быть не может. Я вспоминаю время всего лишь 10 лет назад, когда эта встреча начиналась как встреча пяти центральноевропейских президентов. Тогда она называлась пентагональной, то есть пятигранной встречей. Сейчас она расширилась до уровня 16 государств. Поэтому встреча просто называется встречей центральноевропейских президентов. Президенты приезжают налегке, что называется, неформально. Некоторые из них привозят жен. Албанский президент на этот раз привез в Брно свою дочь. И президенты эти, естественно, имеют самое разнообразное прошлое. Некоторые из них бывшие коммунисты, другие бывшие диссиденты. Одни, как болгарский президент Парванов, много лет был членом Компартии, другие, как Лех Качинский или Борис Тадич из Сербии, диссиденты. То есть самая разнообразная группа людей.
В России многие политологи привыкли определять уровень отношений между Россией, с одной стороны, и каким-либо западноевропейским, центральноевропейским государством по уровню, как говорят, личной дружбы президента России с главой соответствующего государства. Вот есть ли такой аспект в отношениях центрально-восточноевропейских государств? И можно ли назвать какие-либо имена президентов, которые считаются друзьями или недругами?
Хотя я крайне скептически отношусь к возможности делать государственные дела, основываясь на принципе личной дружбы, тем не менее я вынужден констатировать, что принцип этот имеет силу и имеет некоторую эффективность. Мы знаем такие примеры именно из отношений российско-американских или российско-германских. Есть они, несомненно, и в группе центральноевропейских президентов. Достаточно назвать достаточно личное теплое отношение между президентом Клаусом, скажем, нынешним президентом Польши Качинским. Я думаю, что этих примеров больше. Повторяю, люди это весьма разнообразные, и порой их бы судьба не свела за общим столом, они бы не сели. Тем не менее, в данном случае они имеют возможность все-таки посмотреть друг другу в глаза, используя любимое выражение Джорджа Буша, и найти в своем собеседнике нечто позитивное.
Ожидается подписание хоть каких-либо интересных документов, соглашений, или все ограничится, говоря простыми словами, исключительно неформальным общением за столом?
Мне кажется, что подписать документы серьезные было бы просто невозможно в такой весьма разношерстной компании. Они и не собираются ничего подписывать. Они плотно и вкусно поужинают вечером в крепости Шпильберг над городом Брно. Они встретились с горожанами, 6 тысяч человек пришло их встречать. Они прошлись по красному ковру. Я думаю, что в этом смысле их программа полностью выполнена. Программа эта неформальная. Как неформальным является и все это странное образование. Если же говорить, скажем, о хозяине, то, естественно, он пользуется таким случаем для повышения собственного престижа, для усиления, укрепления собственного имиджа у себя в стране.
О неформальной политической встрече лидеров 15 центральноевропейских стран говорил международный обозреватель «Радио Свободы» Ефим Фиштейн.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск, «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за пятницу, 25 мая. В Баку заведено новое уголовное дело против учредителя двух оппозиционных газет Эйнулы Фатулаева, который уже находится в тюремном заключении. В его квартире, офисе проведены обыски, выпуск газет приостановлен. Власти обвиняют Фатулаева в террористической деятельности. Журналисты и правозащитники считают дело сфабрикованным и обвиняют правоохранительные органы в преследованиях по политическим мотивам. На теме работал мой коллега Андрей Шароградский.
В апреле этого года Эйнулла Фатулаев уже был приговорен к 2,5 годам тюрьмы по обвинению в публикации якобы клеветнической статьи о конфликте в Нагорном Карабахе. Новое дело связано с угрозой терроризма, однако в чем заключается эта угроза, власти до сих пор сообщить отказывались. После обысков в офисах редакций русскоязычная газета «Реальный Азербайджан» и печатающаяся на азербайджанском языке газета «Гюнделик Азербайджан» были вынуждены объявить, что приостанавливают свою деятельность. Вот что заявил в интервью «Радио Свобода» главный редактор газеты «Гюнделик Азербайджан» Сахвелет Кабануглу. «Наше оборудование конфисковано, у нас нет помещений, мы выброшены на улицу. Сейчас, когда я говорю с вами, мы все стоим на улице». Обе газеты были основаны Эйнуллой Фатулаевым, который стал 7-м осужденным журналистом в Азербайджане. Это самый высокий показатель среди стран-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. По оценке Всемирного комитета свободы прессы, положение со свободой средств массовой информации в Азербайджане одно из самых тяжелых в мире. Были закрыты в последнее время несколько газет, в частности, в ноябре прошлого года прекратился выпуск оппозиционной газеты «Азадлык». Формальным поводом для этого стал спор вокруг здания редакции. Происходящее вокруг газет «Реальный Азербайджан» и «Гюнделик Азербайджан» безусловно говорит о состоянии демократии в Азербайджане. И это происходит после столь негативного доклада Совета Европы по Азербайджану. Ситуацию со свободой прессы в стране нельзя считать удовлетворительной. Об этом в интервью азербайджанской службе BBC заявил докладчик по СЭ по Азербайджану Андрис Херкел. Власти Азербайджана отвергают все обвинения в подавлении свободы прессы, а критику со стороны международных правозащитных и журналистских организаций считают субъективной. Рамис Мехтиев, глава исполнительного аппарата президента Алиева, утверждает, что никакой политической подоплеки в действиях властей нет.
Проблема прессы никак не связана с президентскими выборами. Никаким образом. Если сейчас провести исследование, то оно покажет, что 98% населения будет голосовать за то, чтобы наш президент вновь стал президентом.
Однако журналисты продолжают настаивать, что их преследуют именно по политическим мотивам. Вот что заявил Мехман Алиев, директор информационного агентства «Туран», по поводу нового дела против Фатулаева. «Я считаю это дело сфабрикованным. Они возбудили дело о терроризме, чтобы предстать борцами с международным террором. Вторая цель – запугать людей в самом Азербайджане, чтобы журналисты и другие защитники Фатулаева боялись подобных обвинений и в свой адрес. Цель – ослабить защитников Фатулаева. К сожалению, все последние аресты подтверждают, что у действий властей политическая подоплека. Их главная цель – заставить молчать журналистов в Азербайджане. Мы обеспокоены угрозами в отношении Эйнуллы Фатулаева и призываем власти Азербайджана предпринять все необходимые шаги для защиты нашего коллеги и полностью расследовать угрозы против него», заявил исполнительный директор Международного комитета защиты журналистов Джоэл Саймон. Его цитирует агентство «Туран». «Мы требуем, чтобы власти дали возможность журналистам продолжать свою работу без дальнейших вмешательств извне», подчеркнул Саймон. Эльза Видаль, сотрудница организации «Репортеры без границ», которая базируется в Париже, уверена, что репрессии против журналистов связаны с предстоящими в будущем году президентскими выборами в Азербайджане.
«Им абсолютно необходимо заставить молчать журналистов, но я должна заверить господина Алиева, что это недостижимая цель».
По официальным данным, в 2003 году на президентских выборах Ильхам Алиев получил 78% голосов. По оценкам наблюдателей, предвыборная кампания и голосование прошли с многочисленными нарушениями. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». «Человек дня» сегодня это поэт Игорь Иртенев, который отмечает свой 60-летний юбилей. А сейчас о другой актуальной теме дня. На завершающемся в конце недели международном Каннском фестивале среди фаворитов конкурсной программы называют фильм российского режиссера Александра Сокурова «Александра». Это метафизическое повествование о пожилой российской женщине. Ее роль играет всемирно известная певица Галина Вишневская, которая приезжает в военную часть в Чечне, чтобы навестить своего внука-офицера. Ни войны, ни мира, две разделенных цивилизации, российская и чеченская, соседствуют в фильме Сокурова. Режиссерская интенция очевидна, считает кинокритик BBC. «Александра» — это фильм о бессмысленности и пагубности войны, рассчитанный на широкий международный артхаусный прокат. Фильм, безусловно, ждет успешная фестивальная судьба и статус антивоенного манифеста от Александра Сокурова. Президент Международной Федерации Кинопрессы ФИПРЕСИ Андрей Плахов, с которым я беседовал, он находится в Канне, высоко оценивает новую работу маститого режиссера.
Вот эти вот вещи, которые сняты фактически документально, они придают картине очень большую силу и такое мощное звучание, и выводят его за пределы камерной эстетики, которую, в общем-то, преследует Сокуров в этом фильме.
По вашему мнению, актерская работа Галины Вишневской, это она такой удачный просто пластилин в руках мастера и режиссера, или она хорошая актриса, это серьезная роль? Или это просто вот такое культурологическое явление, знаменитая певица на экране?
Нет, мне кажется, что это вполне полноценная роль. Она в этом фильме выглядит, ну, с одной стороны, королевой, такой дивой, и вместе с тем простой женщиной. Это довольно сложное, странное сочетание, которого удалось достичь, мне кажется, благодаря все-таки очень серьезному ее актерскому мастерству, таланту, интуиции, ну и, конечно, благодаря режиссуре Сокурова.
Сам Сокуров не приехал на показ своего фильма. Вот одно из его заявлений, которое он сделал несколько дней назад: «Мои фильмы находятся в стороне от больших фестивалей и коммерческих задач, и по определению не должны привлекать внимание таких кинофорумов». Чем объясняется такая позиция, на ваш взгляд?
Сейчас я открыл журнал «Le Film Français». Это журнал, в котором французские критики выставляют свои оценки конкурсным каннским фильмам. И вижу, что картина Сокурова «Александра» — один из лидеров конкурса. Три критика поставили ей золотую пальмовую ветвь. Многие поставили 3 звездочки, что является тоже очень высокой оценкой. И фактически этот фильм среди лидеров конкурса, наряду с фильмами «Братьев Коэн», «Нет места для стариков», «Руханская картина», «4 месяца», «3 недели» и «2 дня». И, кажется, еще фильмы, французским фильмом «Сафандр» и «Бабочка». Это очень приятно. Но вообще эта ситуация нетипична, потому что действительно даже не все критики принимают кинематограф Сокурова. Он очень субъективен и очень специфичен в каком-то смысле. В каком-то смысле это вообще не кинематограф, это что-то другое. Сокуров ищет, его художественные поиски идут как бы на грани. Вот если кинематограф уже кончается, и начинается некий эксперимент в какие-то другие сферы искусства. Поэтому очень часто бывает трудно адекватно воспринять его фильмы, особенно в фестивальном контексте, который забит мейнстримовскими картинами, и где даже многим журналистам довольно трудно сориентироваться в этом огромном потоке и выделить что-то главное. Поэтому получалось так часто, что Сокуров проигрывал на фестивале, то есть за его фильмы фестивали всегда боролись, охотно их брали, просто, можно сказать, растаскивали его на части, а с другой стороны, он не получал призов, и это, очевидно, его обижало. Вероятно, это стало одной из причин, почему он не приехал, хотя официально было объявлено, что он заболел. Но, между прочим, в конкурсе есть еще картина Гаса Ван Сента. И вот интересно, что этот режиссер, который тоже вначале считался достаточно маргинальным, впоследствии стал одним из кумиров фестиваля, получил золотую пальмовую ветвь и сейчас рассматривается как один из фаворитов конкурса. Интересно то, что Гас Ван Сент очень любит творчество Сокурова и даже в своем фильме «Слон» посвятил ему один из фрагментов своей картины.
Я читал замечания кинокритиков о том, что Гас Ван Сент все-таки движется ближе к мейнстримовскому кино, такого типичного авторского, чуть ближе все-таки смещается в направлении мейнстрима. У Сокурова такого движения незаметно, по-моему. Я не прав?
Нет, я думаю, что нет, потому что вот последняя картина Гас Ван Сента, она тоже очень далека от мейнстрима, она очень радикальна, по эстетике очень статична в каком-то смысле, но, тем не менее, большинство критиков все-таки ее восприняло, людей, которые определяют фестивальную конъюнктуру, потому что он уже приучил их как бы к этому. Я думаю, что Сокуров тоже постепенно приучает фестивали и критику к своей необычной манере, и даже вот по той реакции, которая возникла на фильме «Александра», это видно. Но плюс к этому фильму добавляет внимание, конечно, то, что тематически эта картина затрагивает тему Чечни, которая всех очень волнует и которая абсолютно игнорируется российским кинематографом.
Среди лидеров симпатии критиков нет фильма «Звягинцева «Изгнание», о котором мы говорили с вами в начале недели?
Нет, к сожалению, фильм «Изгнание» не стал фаворитом критиков. Например, в том же журнале «Фильм Франция» я вижу, мы поставили 5 так называемых кислых рож, правда, 1 золотую пальму. Вообще, вот на этом фестивале существует очень большой разброд мнений между критиками. Почти ни по одному фильму нет единства. Можно увидеть, что тут ту же картину хвалят как шедевр и ругают как абсолютно какую-то неудачу. Но вот с фильмом «Звягинцева» так и получилось. Она вызвала разброд мнений. У него есть большие поклонники, но в то же время есть много противников. И если все это суммировать, то в целом ощущение, что все-таки общественное каннское мнение не на стороне этой картины.
Неожиданностью стало объявление о том, что Каннский фестиваль в одну из своих программ включил фильм Андрея Некрасова о гибели Александра Литвиненко. Насколько здесь может быть связана политика или тут политики никакой быть не может?
Я думаю, что это чистая политика, потому что сегодня был включен самый последний момент, уже фактически, когда фестиваль начался. Я не припоминаю таких случаев в Британском фестивале, хотя, может быть, они когда-то и были. Но известно и так ясно, что политика всегда играла определенную роль и являлась даже одной из составляющих стратегии Каннского фестиваля. Достаточно вспомнить невероятный успех фильма Майкла Мура несколько лет назад. Достаточно вспомнить, что самый слабый фильм Вайда «Человек из железа» был награжден Золотой пальмовой ветвью в разгар борьбы польской солидарности для того, чтобы поддержать это движение и так далее. От политики никуда не денешься, и, вероятно, тот факт, что эта картина включена в конкурс, лишний раз это подтверждает.
Я замечу только, что крайне обидно, что важные для России проблемы, такие как гибель Литвиненко и чеченская проблема, обсуждаются не в России, а где-то за пределами страны. А когда показывают фильм Некрасова, и что говорят о нем, если что-то говорят вообще?
Конечно, к фильму Некрасова относится как к некому любопытному событию, которое не следует пропустить. Фестиваль решил его включить в официальную программу в последний день. Надо посмотреть, что это такое, насколько этот фильм интересен с точки зрения кинематографической, а не только политической.
О русском участии на международном Каннском фестивале 60-й по счету киносмотра закончит свою работу в воскресенье. Я беседовал с московским кинокритиком Андреем Плаховым. Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати, как всегда в это время часа. Обозреватели московских газет 25 мая обсуждают итоги поездки Владимира Путина в Австрию и Люксембург. У микрофона мой коллега Алексей Кузнецов.
Известия напоминают, что Австрия – страна, конкурирующая с Россией в борьбе за Олимпиаду 2014 года. Но эту тему в ходе визита тщательно обходили стороной, предпочитая ей газ, Косово и американскую систему противоракетной обороны. Президент Австрии Хайнц Фишер, отвечая на вопрос «Известий», подтвердил позицию своей страны. Размещение ПРО надо согласовать со всеми государствами, которых это касается напрямую или косвенно. А Владимир Путин, говоря о ПРО, заявил, что эта инициатива может привести только к гонке вооружений. На совместной пресс-конференции Путин обрисовал картину жизни в Тихой Австрии, и она оказалась весьма прискорбной, вплоть до пыток, которым подвергаются иммигранты. После этого президент решил сбавить тон. «Когда кто-нибудь становится в позицию менторства и поучения, это для нас совершенно неприемлемо. К чести для Австрии, в наших с ней отношениях такого нет». Именно с Австрией, как особо отметил Путин, недавно был заключен новый долгосрочный контракт на поставку газа. При этом никаких вопросов по поводу энергетической хартии Вена не задает. Что же касается визита в Люксембург, «Известия» подчеркивают, что именно эта страна является собой идеал несырьевого экономического роста. При полном отсутствии нефти и газа среднегодовой доход граждан герцогства составляет 60 тысяч евро, один из лучших показателей в Европе, а ВВП растет больше, чем на 6% в год. Но этот секрет люксембургского счастья путем переговоров не передается. Газета «Время новостей» напоминает, что это был первый визит главы российского государства за всю 140-летнюю историю российско-люксембургских отношений. Среди произнесенного Путиным газета выделяет его ответ на вопрос о причинах новой волны критики в адрес России в связи с нарушениями прав человека. Глава российского государства уверен, что Евросоюз критикует Москву потому, что в наступивший в России предвыборный период поддерживает прозападные силы в стране. Тему продолжает «Коммерсант», корреспондент которого Андрей Колесников полагает, что Путин перешел в решительные контрнаступления. Когда западные журналисты в очередной раз упрекнули господина Путина в острой нехватке демократии в России, он завелся и рассказал, что цель такого рода утверждений – сделать Россию более податливой по ПРО, по Косово. Одно дело – сильная страна с полноценной демократией, а другое – какая-то там ущемленная в правах. Напоследок господа Путин и Юнкер поговорили об оттоке русского капитала из Люксембурга. Президент России считает, что они в свое время нашли место в Люксембурге и теперь возвращаются. А господина Юнкера задело то, о чем подумали в этот момент все – почему, собственно, российские капиталы в самые сомнительные в новейшей российской истории время оказались в Люксембурге в таком количестве? И премьер-министр решил ответить. Некоторые считают, что у нас есть преимущества, которых нет в других странах. Налоговые льготы, легкие схемы и так далее. Ну, было что-то подобное, но десятки лет назад. А сегодня успех состоит в опыте наших финансистов. Они очень хорошо умеют рассчитывать экономические риски. Отвечая на этот вопрос, господин Юнкер подставился еще больше и продемонстрировал таким образом, что политические риски он умеет рассчитывать не так хорошо, как люксембургские финансисты экономические, пишет Андрей Колесников на страницах «Коммерсанта». Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свободы 25 мая российский поэт Игорь Иртенев, который сегодня отмечает свой 60-летний юбилей. Игорь Иртенев – москвич, он окончил Ленинградский институт театрального мастерства и кинематографии, высшие театральные курсы. Работал на телевидении в газете «Московский комсомолец». В 90-е годы редактировал журнал «Магазин». Участвовал в телепрограммах Виктора Шендеровича «И того», и «Бесплатный сыр». Публикуется с конца 70-х годов, автор 15 поэтических сборников, в их числе «Повестка дня», «Елка в Кремле», «Антология сатиры и юмора России 20 века». Литературоведы считают Иртенева одним из самых значительных представителей иронического направления в современной русской поэзии. О человеке дня Радио Свободы говорит мой коллега Петр Вайль.
Чувство юмора – не эстетическая категория, по крайней мере, не только. Это мировоззрение. Человек, обладающий чувством юмора, вряд ли бросится опрометью на баррикады, но и не станет забиваться в угол и отгораживаться. Ему душевно важна картина мира во всей ее полноте – с красотами, слабостями, вершинами, провалами, с другими и с собой, с друзьями и с врагами, с добром и со злом, с правыми и с виноватыми. Юмор всегда – заинтересованное отстранение. То, что творится вокруг, волнует, и волнует сильно, потому что свое, но по осознании отображается трезво. Вот что помогает Иртеневу сохранять остроту взгляда и убедительность суждения. Так что в его стихотворной повести временных лет эпоха запечатлевается живо и верно. На все лады обыгрывая тему Родины, Иртенев не выдвигает завышенных требований. Его меркам свойственно чувство меры, его отличает такт со здравым смыслом. Попросту говоря, он хочет вокруг себя общечеловеческой цивилизационной нормы, всего-то, чтобы было по правде. Казалось бы, обостренное правдолюбие входит в противоречие с юмористическим мировоззрением, которое немыслимо без скептицизма. Иртенев эти качества сочетает. В том-то и состоит его уникальность. Юмор его элегичен и элегантен. Он, безусловно, входящий в очень небольшое число лучших современных поэтов без всяких жанровых оговорок, потому и занимает в русской словесности особое место, что умеет то, чего не могут другие. О своей гражданской позиции он сам высказался лучше кого бы то ни было. «Мне с населением в дружном хоре, боюсь, не слиться никогда. С молодых ногтей чужое горе меня вот именно что да». Подход, опять-таки, поэтический, эстетический, невыносимо видеть. И еще более драматично ощущать свою безнадежную сопричастность. Вот он, катарсис. «И в пропасть скользя со страной этой самой совместно, уже не успею в другой я родиться стране».
О человеке дня Радио Свободы говорил мой коллега Петр Вайль. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 25 мая, над которым работали продюсеры Андрей Амочкин и Юлия Голубева. Автор ведущей программы Андрей Шары. Я прощаюсь с вами до начала следующей недели. После выпуска новостей коллега Игорь Померанцев, как всегда, по пятницам представит документальный художественный час радиожурнала «Поверх барьеров», так что не торопитесь выключать ваши радиоприемники. Среди тем сегодняшнего выпуска Игоря – рассказ о логопедах и их пациентах, лишенные дара речи. Не пропустите. Всего доброго, хороших выходных.
Мы продолжим обсуждение новых санкций в отношении Ирана с нашими европейскими партнерами.
Цена на нефть будет снижаться. Мы прошли пик самых высоких цен на нефть.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
От чего взорвался газ метан, неизвестно. Слава богу, не сработала угольная пыль, как на шахте Ульяновск.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу swobodanews.ru.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете swobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.